Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Добрый день! У меня уже добрый вечер здесь, в Казахстане. Вот. С вами гик-зона, мы вас приветствуем. И сегодня понедельник, как обычно, по понедельникам мы обсуждаем самые интересные темы, которые вам присылает день. Мы там, короче, как по-разному бывает. Вот. И сегодня с вами Анатолий Чепенко, Алексей Зуйков и наш великолепный гость, барабанная дробь. И не зря просто так я говорю про барабанную дробь. Никита Сорокин. Никита Сорокин, кто у нас Никита Сорокин?
Здравствуйте.
Барабанщик, голос и переводчик Белобокин, хотел сказать, Ньюс. Есть уже Белобокин Ньюс, нет?
Они всегда присутствуют, Белобокин Ньюс.
Вот,
я
такой
всегда
стараюсь. Канал во много где. Белобокин Транслейшн, ты туда бишь, в Ютубе есть, ВКонтакте есть, и, наверное, где-то еще есть. Вот. И вот это вот его идеолог, голос. А все почему? Потому что он все в одном лице.
Вот. Здравствуйте.
Такие дела. Откуда ты вещаешь? Что за свежая у тебя студия, обстановочка, комната?
Я сегодня вещаю прямо с работы, прямо как горячий пирожок из барабанного центра «Бласбит». Вот, у меня каждый раз меняются локации. То я вещаю у себя на инвестиционной базе, то я вещаю у себя в магазине, то я вещаю у себя дома. Я такой перемещаюсь. Каждый раз новая локация у меня.
Круто-круто. Вот. А сегодня тема нашего сегодняшнего эфира – это черепашки-ниндзя.
Да.
Не просто черепашки-ниндзя, а черепашки. Тут, кстати, Никита
подготовился
фоном. У меня
готовил фон.
Хотя не было черепашек такого цвета, я тебе скажу. Я тоже в пролете. Вот. Они были темнее. Вот. Но, тем не менее, зеленый катет. Вот. А совсем недавно, еще месяц как не прошел, вышла Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge. Вот. И мы все в нее успели поиграть. Кто-то успел пройти, кто-то нет.
Вот. Я успел.
Но все прикоснулись к прекрасному. И вот сегодня мы хотим об этом поговорить. Алексей, давай тогда начнем с тебя.
Давай начнем с меня. Я думаю, что мы, как обычно, раз уж мы говорим о какой-то новой для гик-зоны франшизе, мы говорим о знакомстве с этой франшизой вообще в целом. Конечно, я думаю, что как и для вас наверняка, как и для многих радиослушателей, знакомство с черепашками произошло в детстве, в вот этот прекрасный мультсериал 90-х.
Вот это был ВХС. У кого-то это был...
Я смотрел по телеку.
Кто-то по телеку смотрел по разным каналам, у кого-то ВХС были. Я вот в Казахстане пытался достичь... Вот, кстати, я тогда еще и жил здесь. Вот, пытался дотянуться, у меня шипели каналы, зимой показывали, летом нет. Вот, ну вот я потихонечку мог как... А брат присылал ВХС-кассеты, стирал какие-то немецкие мультики, записывал немецкие черепашки-ниндзя. Ну,
это все Крэнк, Толя. Крэнк вмешивался в эфир и не давал тебе смотреть мульты про черепашек-ниндзя. Я на самом деле только недавно понял, какое колоссальное влияние, конечно, на меня оказал этот мульт, потому что чем больше я там узнавал вещей о каком-то своем прошлом детском, тем больше я понимал, насколько оно плотно связано. Я писал, как это сейчас модно называть в детстве, какие-то фанфики по черепашкам-ниндзя. У меня прям есть несколько книжечек таких самодельных, в которых я писал какие-то свои новые сюжеты, новые истории. Таким, знаешь, детским почерком детсадовца.
Ну, ты был не один, кстати. Потому что я помню, у меня тоже была книжка «Черепашки-ниндзя». Я потом позже узнал, что это был то ли «Крепкий орешек», в оболочке черепашек-ниндзя. Просто брали боевики американские, даже не триплы, вот, и просто переписывали их на манер черепашек-ниндзя в Минске. Было издательство.
Я прям вот делал такую книжечку, то есть я ее оформлял, там рисовал какие-то картинки, сам рисовал
обложку. Все верно, вот ты это делал как ребенок, будучи фанатом этого искусства, а то делали взрослые дяди, чтобы заработать на таких, как ты, я.
Вот оно что.
Это было тоже в твердой обложке, все дела, только такого не знали ребята из, ну, типа, автора черепашек.
Только это называлось не «Крепкий орешек», да, а «Крепкий панцирь», я подозреваю.
Допустим, много таких было на самом деле. Если вдруг кто-то из наших слушателей, каким-то зрителей, каким-то образом прикасался к этому, обязательно расскажите.
Ой, кстати, интересно. Да, очень хорошая тема для обсуждения. Я заодно напомню о том, что мы выходим не только в прямом эфире на радио, но еще и вещаем в интернете. Вы можете смотреть на наши лица, свежие и не очень классные, которые мы для вас транслируем сегодня в наших соцсетях, в паблики Гигзона. Вы можете писать любые комментарии, так как мы в прямом эфире, мы обязательно на них для вас ответим и обсудим с нашим гостем сегодня историей. А я еще, вот опять же говоря о том, насколько черепахи важны, ладно, фанфики. Я нашел видеозапись, и я недавно просто взял свои детские кассеты, оцифровать их, наконец-то привезти. И я узнал с удивлением для себя, я вообще забыл об этом факте. Я помнил, что на Новый год в первом классе у меня был костюм Леонардо. Мне папа делал из картона панцирь, у меня был какой-то вот бабушка с мамой на пару шили этот зеленый костюм черепахи.
Главное, скажи, какая ленточка у тебя висела на голове?
Ну, синяя, я же говорю, костюм Леонардо. Вот-вот-вот. И больше того, вот про это я помнил, но я не помнил, что я еще типа выступал на этот Новый год, и я акапелла пел опенинг из «Черепашек ниндзя». Это было очень...
На русском?
На русском, конечно, да, очень прикольно. Я там так мило просто вот это... Да-да! В конце так делал колокольчик. Юные таланты. В общем, это было невероятно круто. И забегая немножечко, точнее, переходя к нашей теме, насколько же я кайфанул, когда я запустил впервые Shredder's Revenge, собственно, игру, которая послужила сегодня предметом для нашего эфира, и увидел на заставке этой игры полностью перерисованную, анимированную заново заставку классического мультсериала по черепахам.
Сердежка так ёк-ёк сделала.
Да-да-да.
Да-да-да.
Прям сразу ух. Волна ностальгии. И вообще вся эта игра, это, конечно, волна ностальгии. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас слово Никите. Как у тебя произошло знакомство с черепахами и что они для тебя вообще значат?
Ой, я прям не вспомню, как у меня вот прям произошло знакомство, но, скорее всего, это было два варианта. Либо это был какой-то телеканал, по-моему, их показывали на ТВ-6 и на Дважды Два в то время. Либо, да.
Вот эти либо люди, которые было... подле Москвы жили и смотрели на двух каналах «Черепашки-ниндзя». Там второй сезон и пятый, наверное, шел. Ты мог смотреть... О...
Да, имел возможность.
В ЧБ зимой, только вот так шипящие.
И при этом у меня еще были видеокассеты. Я очень сильно просил у меня родителей, либо там бабушку покупать мне видеокассеты. Вот. И, естественно, у меня были игры на Денди, у меня были игры на Sega, когда она у меня чуть позже появилась. Так что черепашки — это прям огромный пласт у меня в жизни. И в целом я... Да вообще, отовсюду просто они были повсюду. У меня были наклейки, у меня были какие-то фотоальбомы, раскраски, какие-то даже, возможно, книжки, я уже не вспомню, игрушки, в конце концов, игрушку черепашки получить какую-то в то время, это было просто мана небесная, как говорится. Вот, поэтому у меня было полно всего, что меня окружало. Вот черепахи были постоянные и всегда в детстве.
Какие так что
я познакомил. У меня
в смысле, были... именно пластиковые?
Я не вспомню, какие именно фигурки были, прям вот досконально, сколько у меня их было, но я помню одну фигурку, которую мне подарили на день рождения.
Мне кажется, Леха побежал за игрушкой.
Да-да-да, вполне вероятно.
Да!
И Леха сейчас должен в конце сделать «да-да». Вот, короче, у меня была игрушка, где Микеланджело сидел на мотоцикле, и когда ты катил по полу этот мотоцикл, там внутри стоял какой-то кремень, возможно, что-то типа того. В общем, от него искры летели. То есть такая игрушка была. Его прям запускаешь, а из-под него летят искры. Я такой, вау!
Обалдеть.
День рождения, по-моему, подарили. Да. Он потом сломался, либо я его сломал. Не помню. Вот. Я не помню, снимался ли Микеланджело оттуда или нет. По-моему, нет, но вот у меня игрушка такая была. Поэтому у меня много всего тоже с черепахами было связано, и получить что-либо из этой вселенной в детстве, это было просто ура, наконец-то.
Мне кажется, это первые вещи, которые я в школе на задней страничке рисовал. Пытался окружности соединить так, чтобы получилась голова там Микеланджело, глаза, все, потому что брат у меня это мог делать, а я такой, ну, что-то как-то
не понятно. Только я их рисовал, я даже боюсь представить.
Тортилла какая-то выходила.
Я тоже очень много в детстве рисовал черепах, и мне за это прилетало от учителей, естественно, потому что я же в последней партии сидел, рисовал какого-то Донателло либо Рафаэля, пытался максимально точно все передать. Да, так что черепахи у меня тоже где-то тут.
Получается, ну, все-таки мы старенькие, и все ну, смогли зацепить именно мультфильм. Но не все знают, ну мы-то, наверное, знаем, старенькие, что изначально был черно-белый комикс, который был списан с Daredevil, который Сорвиголова. Вот. Да, и там да. Был клан руки, тут клан ноги, и он был черно-белый, все ленточки были красные, они были злые, жесткие черепашки, они такие были нуарные. Вот. Но когда это все дело Hasbro вроде бы выкупило, насколько я помню, решили, что вот это не сильно продастся, и нужно, чтобы у каждой черепашки был свой цвет. Но детки не поймут. Потому что продавать деткам игрушки будут, а мы как раз и были те детки, которые...
Они же все одинаковые, все красные.
Еще раньше. Да, красные повязки. И мне, я насколько помню, года 3-4 назад, то ли на день рождения, то ли я сам был, не помню, кто-то... Каким-то образом у меня появился этот комикс оригинальный, и там только обложка перерисована в цвет, а все остальное вот так было в черно-белом, так и осталось. И я хочу вам сказать, это очень жестко, в смысле, черепашки никогда не были в моем детстве такими жесткими. И ты такой, а, это вот с этого все началось.
То же самое с маской, с фильмом. Изначально комикс-то он достаточно жесткий, нуарный, и там очень много сцен таких носили, как у черепах.
Потому что Джима Керри там не было.
Опять же, тоже зеленый цвет, все вот это все.
Зеленый, видимо,
навешивает какую-то жестокость.
Светло-зеленый — это очень радостно. Так вот, совсем недавно, 25-го, вроде бы, насколько я помню, июня, вышла игра Shredder Revenge. Я ее ждал, мне кажется, еще до пандемии ее анонсировали.
Ого!
Да, ее анонсировали очень давно. И
каждый раз, когда отодвигали, ты такой, да блин, это летом какого-то.
Дата релиза не была известна.
Даже говорили, вот, там летом какого-то, и да. Все, и не было точно цифры. Ты такой, ну вот, и потом хоп, год прошел, еще один год прошел. Ты такой, да сколько вы там пикселей месить можете? Ну давайте уже, покажите, как это будет. И вот, наконец-то оно вышло, и ты такой, да, и 6 человек, да, это выглядит похлеще, чем Battletoads вот, в ремастере, который вышел, и там 3 жабы, но не сильно понятно, что происходит на экране, потому что анимация вот, по всему экрану. И когда 6 человек, это очень забавно. Но, насколько я помню, ну, не было такой игры, Beat'em Up, в которую я играл, в которую можно было играть, ну, впятером это максимум, наверное, было.
А что-то было разве на пятерых? Мне кажется, просто смотри, тут какая история. У нас ведь есть, если мы говорим о классическом консольном, да, приставочном гейминге, как у нас это называлось в детстве, приставки, не консоли, физическое ограничение на Денди, по-моему, ну, на NES и SNES, это 2 джойстика. Больше 2 джойстиков было подключить невозможно. В эпоху PlayStation и уже 16-битных игр, и, по-моему, Sega поддерживала до 4. Меня знатоки поправят. Я не помню, на Sega было 2 джойстика или тоже 4. И такой возможности, в принципе, играть в 6-ром на одной консоли технически просто не было. Это сейчас уже в современную эпоху с такими консолями, как Nintendo Switch, появляется очень много проектов с большим локальным коопом, где за одной консолью могут собраться 6 человек. Вот, наконец-то стоило развиваться, идти 30 лет игровая индустрия должна была просуществовать, чтобы наконец-то за одним телевизором 6 человек, полный диван, какие-нибудь приставные табуретки, кто-то на полу, и все могут играть в черепах. Шикарно.
Тут еще есть, видишь, какая история, что изначально битэмапы эти были на аркадных автоматах. Там.
Да.
Там, где они были. Вот. А у нас не было. Поэтому до нас доходили консоли, на которых были определенные ограничения. А если мы сейчас смотрим, какую-нибудь покупаем там классику, Capcom, я вот, кстати, прям накачал много всякого разного, и Capcom-овские эти, единственное, что осталось найти такие же шизанутых людей, как я, которые готовы в это ретро... ретро-став играть, вот, но 4 человека это было норма, ну, в смысле, даже когда ты на Денди смотришь вот эти вот то, как располагается бар жизненный, он располагается здесь, а еще есть место. Вот. И на игровых автоматах, на аркадных автоматах позволяло 4 человека. Возможно, и больше. Поэтому 4 человека – это было не новость для битэмапов, но была новость для битэмапов на там, NES, SNES, Sega. Вот. Но чем дальше, на самом деле, тем больше подключалось всяких разных улучшайзеров, которые там увеличило количество геймпадов, которые ты мог подключить к консоли. Вот. Но играть в большой компании — это было круто. На самом деле, потому что я вот сегодня буквально рассуждал на тему черепашек-ниндзя, и я думаю, что это интересная штука, само по себе явление. Сейчас мне скажут, ты, конечно, жжешь, Петрович. Но тем не менее, когда ты вот сидишь с другом, а в детстве с братом вдвоем на диване играешь, это не все равно, что ты играешь на двух разных диванах, в двух разных квартирах онлайн. Вот на одном диване с двумя геймпадами вот есть что-то такое, потому что периодически ты что-то можешь обсудить, что-то вкинуть, пошли перервались там на чай, на мороженое или еще что-то. Это способ общения в том числе, в смысле это больше, чем просто поиграть. Поэтому я не люблю кооп-игр проходить одному. Во-первых, можно умереть и не встать, и некому тебе поднять.
Умереть и не встать.
Опытным путем я выяснил, вот я уже в Казахстан сюда приехал, я такой подумал, сколько человек нужно, чтобы подготовиться к черепахам, к эфиру. Я понял, что минимум 3. Один отбивает, хорошо, одного положили, второй поднимает, а третий отбивается от всех тех, кто
помогает.
Три, и вот мы взяли тут, есть у меня друзья, Денис и
Лев. Оля, у меня к тебе один вопрос. Где наш пицца в таком случае, чтобы поднять нас всех сегодня? Где наша пицца, чтобы пицца наша, где, чтобы поднять нас всех сегодня?
Я могу угостить бешбармаком, я в Казахстане.
Это тоже хорошо.
Но у брата есть пиццерия, так что приезжайте с удовольствием. Вот. Так что, кстати,
дорогие слушатели, теперь вы знаете, если вы будете в Казахстане, где-то у Толи Чепенко, у брата есть пиццерия.
В Лисаковске, но это реклама, конечно, такая, прям, ух. Ну, прикольно, прикольно, было бы забавно, пицца там хорошая, на правах рекламы. Вчера только там был.
Вот. Давайте так, раз уж мы уже с вами обсудили мультик и перешли потихонечку к видеоиграм, кто в какие игры по черепахам классические ретро успел поиграть? У меня их... Я давайте, раз уж я вопрос задал, начну с себя. У меня их было две. У меня был такой совершенно 2D-шный битэмап 89-го года выхода. Я сейчас посмотрел... с видом сбоку, и где между миссиями ты ездил вот на машинке этих черепашек-ниндзя.
Да.
Такая пиксельная была тоже графика.
Еще раз, это на чем было? Какая консоль?
На Денди. Это Nintendo.
Да. И машинка, собственно, была так же, как в Shredder Revenge.
Да.
И твои враги были не сильно похожи на тех, кто был в мультике.
Это правда.
Такое ощущение, как будто, знаешь, игра была одна, придумали, скин вот этого персонажа, ее вставили, и ты думаешь, кто все эти комары, которые летают на тебя? Почему они больше похожи на персонажей из «Чужих», чем на персонажей из «Черепах»? Но за неимением лучшего это было что-то невероятное.
Она была очень сложная, эта игра, невероятно просто.
И там не было второго, кто тебя поднимет. И ты,
да,
и ты прыгал вот так. Хотя промежуток был такой какой-то. Ты не всегда мог перепрыгнуть. То головой стукался об этом. Игра была пожестче, чем самый первый Робокоп. Мне кажется, самый первый Робокоп был более удачный, нежели чем этот. Кстати, сейчас пока Никита ответит, я покажу вам тоже одну штуку про черепахи. Секунду.
Так, пока Толя показывает, и я тоже еще...
Пока пошел, давай поговорим.
Да, ура, наконец-то. Помимо вот этой игры Teenage Mutant Ninja Turtles 89-го года, у меня еще была на Денди Tournament Fighters. Это был прям классический файтинг про черепах.
Да.
И мне тогда просто срывало крышу от того, насколько это было классно. Никакой Mortal Kombat вообще не мог сравниться для меня с этим файтингом по черепахам. Но что там можно было сражаться за черепашек, там можно было сражаться за Шреддера, за Эйприл О'Нил, за Кейси Джонса. И вот именно этот файтинг по черепахам для меня прям вообще был какой-то невероятно крутой игрой. Если, как Никита правильно сказал, первая была безумно сложная, я все время в нее проигрывал, расстраивался и забрасывал, то вот файтинг, мы, я помню, как мы собирались на даче с
друзьями. А в файтинге точно можно было за Эйприл драться?
Слушай, я, честно говоря, не помню. Вот я, наверное, может быть...
Это, сейчас... это на Денди, да, было?
Потом на Денди, да.
На мне кажется, Эйприл там не было.
Слушай, а я вот скриншот вижу Донателло, и Эйприл О'Нил написано, значит, можно было.
А это не SNES-версия? Потому что на Денди я такого, честно, не помню.
Наверное, SNES-версия.
Я помню это... Рафаэля, который очень сильно меня раздражал, у которого был прием укус, и ты просто...
Да-да-да, он кусался!
И я бы не мог понять, он кусает, или он так кричит и коленом бьет подбородок. В смысле, мы прям спорили, типа, что он делает.
Я, кстати, помню, что мы тоже спорили на этот счет, кусается ли Рафаэль или он, да, это такая атака у него хитрая.
У меня почему-то всю жизнь был уверен, что он кусался.
Вот так. 93-й год, друзья, кстати, 93-го года выхода «Черепахи».
Я, на самом деле, если брать на моем личном примере, ну, я успел поиграть в детстве, наверное, игр в 5-6, а то и в 7 про черепах. Ого. Это была... Самая вот первая, там, где ездит машинка, от которой ты невыносимо просто было ее проходить, это драки черепашки-ниндзя, это черепашки, которые... Проект Манхэттен, он назывался 91-го года, по-моему, игруха. Вот, я, кстати, недавно ее проходил под влиянием вот Shredder's Revenge. Я, как и в детстве, прошел до третьего уровня, и меня просто не хватило больше. Она тоже очень сложная, там очень много врагов и всего остального. И потом были еще черепашки-ниндзя, где уровень начинался как раз-таки с телеканала типа 6, вот того самого. Кстати, только сейчас уловил иронию, что у них телеканал 6, но ТВ-6 показывали черепах.
Да, да, именно. На шестой канал у черепах.
Да, да. Вот. И потом, когда у меня появилась Sega, это была адаптация Turtles in Time. Она как-то по-другому называлась на Sega, я не помню сейчас как. На Sega у меня точно так же были файтинг черепашки-ниндзя. И какая-то еще одна игра была, я сейчас не помню. Ну, то есть в черепах я играл все детство много, часто. И как и на Dendy-SNES, так и на Sega полно всего было.
Да. На самом деле...
Толя, чем ты похвастаешься?
Слушай, ну все началось вот той самой жесткой первой части, где ты по надовому...
Потом весной дальше... 87-го.
Ну нет, все-таки Dendy у меня появилась, кстати... А, ну пусть пока я сам это потом говорю. А, потом была черепашки, мы их назвали то ли супер-ниндзя, черепашки-ниндзя, где на пляже начинаешь.
Вот, уже... Да, это как раз проект Манхэттена называется.
Ой, я, кстати, помню ее, она тоже была, она классная.
Да, она сложная, классная. Ты начинаешь на пляже, потом ты перемещаешься на мост, там и так далее, и так далее.
Да, да,
самое интересное, что там была еще история, что в конце вас ждал Шреддер. И мы били этого Шреддера в прыжке ногой, и он начинал моргать, а потом переставал моргать. Потом опять начинал моргать, и опять перестал моргать. И мы думали, что мы просто черви, ну, как и черепахи эти, подголовы, как и эти. Короче, ну, совсем не умеющие мы дети, и не умеем просто проходить. И потом позже я уже, наверное, у XU Devil, у Коли, увидел, что это была пиратская защита. То бишь, Шреддер не убивался, если у тебя был пиратский картридж. А у нас, конечно же, был пиратский картридж.
У всех, конечно же, был пиратский картридж.
Просто все боссы были сильнее, но самое страшное, что Шреддер просто не убивался. И мы ждали, когда он умрет, а он не умирал. И
кошмар. Вот это я представляю себе травма детской психики вообще, когда ты добираешься до финального босса, ты бьешь его, а он не умирает. Мне бы такие кошмары снились наверняка, что я не могу убить босса, просто я сражаюсь с ним. Ух.
Ну вот нам казалось, что что-то... Просто мы просто плохо играем. Это была вот вторая часть. Третья часть — это была «Черепашки-ниндзя». Кстати, я все-таки посмотрел. На NES-версии Эйприл не было. Я прям нашел экран, где этот персонажи, именно Dendy-версия, NES, которую вот мы играли, и там Эйприл не было. Там был Кейси Джонс, да. И вот, мне кажется, я его оттуда сначала узнал, а потом в мультике увидел.
Да, аналогично.
Потом следующая была...
Та же самая история, да.
Потом история была с Сегой. Сега как минимум одна часть была там, опять же, на двоих, где вы играли, где...
На сей как раз вот были популярны уже игры beat'em-up жанра, как вот Streets of Rage, как те же самые Turtles in Time.
Battletoads и отдельно Double Dragon еще до Battletoads. Они, в принципе, тоже были популярны, просто как будто бы на Sega, они уже выходили такие веселенькие, там музыка какая-то невероятная была, как Streets of Rage. Барнакл. И надо мной смеялись ребята из Москвы, когда я приехал, я говорил, а у нас в Казахстане был японского региона игры зачастую, и они по-японски назывались, и она в оригинале Барнакл называлась. И, а потом вторично переписывали историю, убирали все оголенные телеса, там еще что-то, которые вроде бы доступны японским детям, но недоступны для цензуры европейской и американской. И в итоге я выяснил, что в кастрированную версию играли те, кто играли в Street of Rage, и у них история была переписана, а Барнакл была оригинальная. Я такой, так я прав, вот Миша знает, Миша Горлов у нас, дружище есть, он, да какой Барнакл? Типа, ты что, Street of Rage? Я говорю, да ну я же не этот, я же видел это все дело, это было именно так. Вот, потом еще была версия перевыпущенная Черепах Fighting на Sega, и дальше... И дальше пошли неинтересные игры на все остальные консоли, пока не вышел Shredder Revenge. И вот что-то, чтобы за что действительно могло зацепиться, причем я не огульно хаю все игры про черепах. У меня были консоли, я брал там в свое время у дядьки там, первую эту, PlayStation, потом те же самые и PlayStation 3 была, и как бы... Ничего особенно зацепить не могло, кроме вот этой штуки у меня не было. Вот. И вот это я действительно могу посоветовать. Игра, которая... Сейчас вот так делаем, чтобы понятно было, такая... Пел. Вот. Я о ней узнал сильно-сильно позже. Вот так она называется.
О-о-о! Что вот. Это? Что это?
Это на DC... игрушка. И тут интересно, что тут какие-то прокачки, какие-то заморочки. Ну, в смысле, не просто ты идешь, дерешься, подбираешь пиццу, у тебя все черепахи одинаковые. Тут у каждого есть какая-то своя фишечка, какие-то эти, отдельный уровень, где Раф на мотоцикле гоняет. И вот то, по какому фильму она сделана анимационным, мне не нравится. Вот. Но сама игрушка прям могу рекомендовать. Черепашки-ниндзя на DS. Причем две есть, одна покороче, другая длиннее. Обе стоят, это, стоят того, чтобы вы поиграли. Одну прошел, вторую в дороге сейчас проходил, приехал. И вот, мне кажется, все, с чем я столкнулся, именно из игровой индустрии. Но вот Shredder Revenge, ты такой, да. Ну, опять же, те, кто помоложе, могут сказать, так она просто похожа на те, которые вот у тебя были в детстве, да. Но я вижу отсылки вот и на эту, потому что это Shredder Revenge — это очень собирательная игра. Она отовсюду взяла по чуть-чуть. И если мы возьмем анимацию даже, она не 100% как была тогда. Она как-то по-своему все равно нарисована. А система прокачки, я понимаю, что очень сильно они не то чтобы вдохновились, они немножечко передернули у этого, забрали у, как она называется, Скотт Пилигрим. И, допустим,
тоже битэмап, да.
Эйприл своим микрофоном, там, и Кувалдой машет, камера.
Камерой.
Да, это прям Рамона, и очень много анимаций, когда поднимают, они также смотрят, как... Ну, короче, очень много они все-таки взяли оттуда. И... Но я играл и ту, и эту, и как будто черепахи прям повеселее, что ли. Может быть, она более попсовая, как бы, попроще, но, ну, как бы, то, что она заимствует, не так сильно меня разочаровало. Как бы. Я просто кайфовал, мне нравилось. Причем ты даже не все отсылки цепляешь, какие-то ты вспоминаешь отсылки, какие-то кто-то вспоминает отсылки. Ты такой, да, это же оттуда. Это те же самые, когда ты видишь лягушек в подземелье, ты такой, так это же Battletoads. Ты думаешь, а как с вами можно взаимодействовать? Там что-то делать? Видели, да, лягушки, которые стояли?
Это не Battletoads, я тебя немножечко разочарую. Были в сериале в оригинале 87-го года «Черепахи», вот который 87-го, там были типа жабы. Они присутствовали в сериях, уже в более поздних сезонах, они присутствовали в этом мультсериале, и это не было отсылкой к Battletoads. Battletoads сами по себе были отсылкой к черепахам,
это да.
Но все-таки все-таки это вот персонажи именно мультфильма, которые появляются внутри игры. Это все по, так как сделано по оригинальным «Черепахам» 87-го года. Это именно те персонажи. А, кстати, пока я тут разговорился, вы знали, что игру озвучивали оригинальные актеры дубляжа, которые озвучивали мультфильм 87-го года?
И это отдельный кайф, потому что все эти голоса просто невероятные. Когда ты слышишь все те же самые, тех же самых актеров озвучания, просто вот тоже...
У нас, конечно, был... Позвали бы наших актеров озвучания, потому что они очень забавные. Но я помню, как Микеланджело говорил в мультике, и ты такой, потом уже постарше становишься, думаешь, ну, может быть, могли бы по-другому голос какой-нибудь взять. Такой слишком какой-то диснеевский местами голос, но если бы они это сделали, это было бы, наверное, забавно. Ну, игру не переводили.
А жареных гвоздей не хочешь?
Да. С такой еще гнусавенькой. Да-да-да-да-да.
Я, кстати, в свое время решил немножечко погуглить на просторах интернета и узнать, что он говорит в оригинале. И в оригинале фраза переводится, если на наш, локализировать ее вот так вот. Ну, что-то с серии... Ну, про тунца та самая фраза. Вот. Он говорит «сака лэмон».
«Сака лэмон»?
Да. Ну, это да. У них вот такой аналог, типа сленговый. И я такой сначала... А, ну, в принципе, да.
У нас просто, видимо...
Кстати, эта фраза повторяется на протяжении мультсериала несколько раз. Не как фишка она взята. Вот в том самом оригинальном дубляже, там Рафаэль говорит ее в первый раз, как раз, когда они появляются на Технодроме, это пятая серия первого сезона, он говорит, жареных гвоздей не хочешь, нет? Вот, потом они на протяжении мультсериала, вот в этом дубляже, они повторяют друг другу вот эту фразу про жареные гвозди. И моя любимая фраза от Микеланджело, естественно, это «умный, как утка». Это просто тоже кладезь еще тот.
Бесконечное количество классных отсылок, бесконечное количество каких-то фанатских интересных штук и всего такого прочего есть в игре. Но есть в игре и огромное количество каких-то классных игровых моментов, которые очень здорово реализовались. Тем же самым вот с воскрешением, с какими-то классными событиями. Я, например, совершенно случайно для себя узнал, что есть маленькая хитрость. Уважаемые слушатели, те, которые будут играть в Shredder's Revenge сами, пользуйтесь, вам это пригодится в прохождении, особенно на тяжелом уровне сложности. Многие знают, что есть отдельная кнопка для дразнилок. Для того, чтобы ваши персонажи, значит, дразнили и провоцировали врагов. Делает каждый персонаж это по-своему абсолютно уникально. У него есть какой-то там своя поза и несколько реплик, которые он произносит.
Я за Эйприл играл.
Да. Так вот, в тот момент, когда на экране появляется надпись «Гоу!», и все тебе так яростно и классно кричат «Давай, типа, вперед, беги на следующий экран!», оказывается, ну, то есть... Простейшая логическая цепочка. Тебе пишут «иди», надо идти. Все скорее бегут месить других врагов. Но если в момент, когда на экране горит кнопочка «Go», вместо этого делать провокацию, стоять на месте, то ты можешь накапливать заряд ульты. И таким образом абсолютно бесплатно и зарядиться можно перед следующей сценой. Просто пока тебе говорят «иди вперед», можно передохнуть, подразнить какого-то противника за кадром для того, чтобы зарядиться и уже идти месить дальше. Ульты, кстати, тоже. И то, что не бросается на первый взгляд тебе, когда ты играешь черепах, тебе кажется, ну, блин, классно, конечно, красиво, но ты не понимаешь, насколько на самом деле все персонажи отличаются. У них действительно разные умения. Если мы привыкли в каких-то классических битэмап играх, что, ну, у всех плюс-минус одинаково, это просто
скин
там...
разные.
Да-да-да, просто разный скин, а так все одинаково. То здесь прям все очень по-разному. У всех персонажей действительно разный радиус атаки их оружием. У них разная сила атаки, у них разные приемы. Там кто-то в прыжке, например, Леонардо в мощной атаке в прыжке крутит какие-то нереальные штуки мечом, такой вот вихрь запускает. Все остальные просто бьют своим оружием. И таких маленьких, но очень интересных фишечек очень-очень много. Ульты тоже у всех абсолютно разные, несмотря на то, что кажется, да, казалось бы, просто ты нажимаешь кнопочку, они делают какую-то мощную суператаку, но у всех, у каждой черепахи они разные, и Больше того, я тоже совершенно случайно сегодня узнал, когда вот перед эфиром решил еще немножечко полчасика побегать в черепах, что, оказывается, ульту еще можно запустить в воздухе, и это будет другая ульта.
Я такой, ее можно запустить. Ее можно запустить.
Ее можно запустить в космосе. О чем вы говорите?
Ты просто делаешь там, скажем, удар рукой или удар ногой, нажимаешь ульту, и у тебя реализуется один удар, потом другой в воздухе, снизу, сверху, как только там ее нельзя реализовывать. Плюс ко всему еще есть два типа прохождения. Есть режим истории, где ты катаешься на машинке, как раз есть аркадный режим классический с тремя уровнями сложности. Вот. А если касаться режима истории, там можно же прокачивать до определенного уровня каждого персонажа. И с открытием финального уровня у тебя еще там ультра-ульта накапливается, которая, может, ты можешь копить до трех полосок, скажем так, назовем их. Вот. И она тоже по-своему реализуется. То есть там очень много боевки разной абсолютно, и внутри одной только боевки одного персонажа еще целая куча отсылок на разные игры. Я, допустим, когда впитывал всю информацию про эту игру, натыкался на отсылки по каждому бойцу. Допустим, у Микеланджело есть отсылка к Лю Кэнгу из Mortal Kombat, когда он делает велосипедный удар. Но там тоже вопрос, как бы, у него велосипедный удар есть, по-моему, только вверх, если мне память не изменяет, но как бы вверх велосипедный удар был и у Сони из Mortal Kombat. Потом у него есть там нырок вперед головой. Это отсылка к Street Fighter. И у каждого бойца есть, ну, у каждой черепашки, у каждого Кейси Джонса и так далее, у всех напихана целая куча отсылок. И просто там такой колоссальный пласт работы был проделан в плане боевки, что ты реально играешь и понимаешь, что у каждого есть своя сильная и слабая сторона. Кто-то медленнее, но при этом сильнее. У кого-то, наоборот, силы слабые, слабее силы. Вот. У кого-то реально больше радиус атаки, скажем так. У кого-то он меньше, у кого-то, наоборот, баланс, как у Леонардо. У него напротив каждого скорость, радиус и сила атаки, у него там по две звездочки. Самый сильный там, по-моему, Кейси Джонс. У него везде по две звездочки, ну, точнее, сбалансированный после Леонардо, но при этом у него сила на три. Да, но он открывается после прохождения, да, режима истории.
Кстати, пока мы говорим про персонажей, вот, пользуясь случаем, просто скажу, просто оставлю это здесь, передаю привет большой конюшне нашей, вот, а дальше, потому что я вижу, участники находятся здесь, вот, и нам пишет Кирилл Гладий, мне больше нравится персонаж из мультсериала «Черепашки-ниндзя», Рафаэль, а какой нравится вам, вот. Мне кажется, тут было бы важно упомянуть, какой конкретно Рафаэль, потому что в мультике Рафаэль был один, который кричал про жареных гвоздей, а в анимационном мультике, допустим, там уже 2000-х, Рафаэль был совершенно другой. Он мог из Леонардо погрызаться, подраться, и, ну, такой сам себе на уме ночной мститель был.
Так он и в анимационной серии классической тоже, в общем-то, характер свой никак не прятал. И вполне мог повозражать и побороться за лидерство. Я даже помню серию, в которой Рафаэль решил стать лидером вместо Леонардо. Закончился это, правда, не очень радостно для всех, но тем не менее. Хороший вопрос. Так спасибо большое, Кирилл. Действительно, я думаю, стоит поговорить о ваших любимых черепахах и о наших любимых черепахах. Мне всегда нравился вот этот парень. Прям это мой любимец. Донателло. Мне почему-то всегда казалось, что... Ну, конечно, ой, вот так, чтобы руку его тоже было видно прекрасную. Он у меня, к сожалению, без палки. Эту дивную игрушку я купил на какой-то барахолке, вы не поверите, за 50 рублей. Мой прекрасный друг... Так, у меня тут прорывается Шреддер. Шреддер прорывается, пропиливается в мою квартиру сверху, но мы боремся. Эту черепаху...
Это технодром. Беги, Леша.
Увидел на барахолке наш коллега-соведущий Олеж Никитин. Большой ему привет. Увидел, мне сфоткал. Я говорю, бери, конечно, 50 рублей. Господи, я тебе 100 рублей, 200 дам. Просто возьми. Очень классный. Поэтому вот он у меня здесь теперь живет. Донателло всегда был моей любимой черепахой. Почему-то в детстве мне всегда нравились какие-то вот персонажи, которые были какими-нибудь учеными-изобретателями. Я, например, помню, что в мультике по X-Men'ам всегда там были фанаты либо Росомахи, либо Циклопа.
Росомаха.
А моим любимцем всегда был зверь. потому что он был такой умный, классный, интересный.
Слушай, вот... просто скажи, что ты, когда приезжал на дачу в детстве, любил взять палку какую-нибудь и ходить с ней.
Ты прав, ты абсолютно прав.
Просто признайся.
Но у меня были даже нунчаки. Я сам себе в детстве делал нунчаки. Я вот выстрогал две палочки, мы с дедушкой прицепили к ним цепь на какие-то болтики и сделали себе настоящие такие детские нунчаки. Но все равно мое сердечко принадлежало умному, классному и технологичному Донателло.
Мы с братом были Донателло, Леонардо и Микеланджело. Причем я был именно Леонардо, потому что два меча. Ну, просто мне нравилось. Два меча так классно. Двуручное что-то. Нет, двуручное, в смысле, в двух руках. А брат был вроде Донателло. Кто-то, короче, три брата, и вот, собственно, все были чуть-чуть разными какими-то персонажами было в детстве. И мы вот тоже брали палки, какие-то в деревне бегали, и это...
Благо... А Эйприл-то у вас была своя?
Не было Эйприл. Эйприл у каждого своя потом появилась.
Вот. Ну, у меня, я пытаюсь вспомнить, за кого я чаще всего играл, но у меня было два варианта. Либо это был Леонардо, либо это был Микеланджело. В детстве чаще всего я, естественно, играл за Микеланджело, потому что у меня брат всегда выбирал себе Леонардо. Вот. Но когда брата не было дома, естественно...
А брат старший был?
Конечно. Да. У меня тоже, кстати... Поэтому сначала он бы выбирает, а потом ты.
Да, так именно было по старшинству. Так, сначала выбираю я, а потом все остальные. Поэтому, да, я чаще всего выбирал себе Микеланджело. Но я, в принципе, за всех черепах люблю одинаково играть. И если на мультик переносить, то до поры до времени это был также Леонардо, но в какой-то момент я понял, что по духу ближе, наверное, Рафаэль. Вот. Поэтому... Везде как-то понемножку, вот прям совсем одного, прямо вот про одного персонажа я сказать не могу. Толя, ты селфи делаешь? Подожди, я...
Конечно!
Пристроюсь.
Нет, я хотел, чтобы тебя разобрал.
Вот, поэтому я скажу, наверное, пускай будет Рафаэль все же.
Неожиданно. А мы, я напоминаю, что у нас в наших соцсетях традиционно каждую неделю перед эфиром по пятницам происходит... опрос наших зрителей, такой небольшой интерактивчик, в котором вы можете поучаствовать. И самое время огласить его итоги, потому что именно в этом опросе... Шредер, прекрати, Толя! Толя, спасай меня от Шредера! Вот, все, кажется, он прекратил просверливаться. Технодром скоро возникнет у меня здесь, прямо в студии нашей переносной. И мнения разделились, вы не представляете себе. Но
я выдержу, давай!
Есть у нас победитель. 7 голосов с отрывом в один голос от Микеланджело и Донателло, у которых по 6 голосов. С отрывом в один голос у нас победил Рафаэль и всего лишь 2 голоса уступил Леонардо. Так что Рафаэль самый любимый внезапно персонаж Черепашки-ниндзя среди наших слушателей, за что вам большое спасибо.
Самое забавное, что, по-моему, в этом опросе я отметил Микеланджело.
Ах ты, предатель! Но, кстати, 6 человек, еще столько же, сколько вот практически за всех, проголосовали за Шредера. Так что соседи, вот, да. я понял все.
Причем я когда постарше стал, и вот на файтинге мне прям понравился Кейси Джонс. Как-то вот что-то такое интересное. Я бы, может быть, за него играл, если бы его сразу же Шредер Ревенч выдавали. Вот.
Но взял, мне, если честно, не очень...
Но взял Эйприл, потому что она может в суперударе двигаться, а это немаловажно.
Рафаэль тоже может вообще-то, и еще гораздо шире, чем Эйприл.
Знаешь, в чем еще фишка? Мы сначала поставили 3 черепах, и опять в зеленом как бы желе я мальца потерялся. Я взял желтенькую Эйприл, и все стало на свои места.
Еще можно же...
В этом особенность как раз большого геймплея, что ты такой, а где кто вообще?
Один есть, крыса,
вот, берешь крысу, нет
второй
проблем.
Черепашка и третий, собственно, Эйприл, все.
А четвертый Кейси Джонс.
Это, кстати, старый анекдот, почему 4 черепашки бьют одного Шредера. Потому что у них учитель крыса.
Какой прекрасный старый анекдот, да.
Да, это не баян.
Не баян совершенно. Слушайте, ну, раз уж мы заговорили вообще о черепахах как о франшизе, давайте немножечко затронем и какое-то продолжение, потому что выходил же и полнометражный фильм, и, по-моему, второй.
божественный фильм 90-х годов.
Ой, он такой
странный. Он кринжовый, я согласен, но не знаю, может быть, опять же, это через призму
Матроника.
Да, но как будто бы либо ты ребенком просто все это по-другому воспринимаешь, либо, ну вот я пытался смотреть Майкла Бэя, и ну вот вторую часть я досмотрел ровно до туда, где они смотрели баскетбол там сверху стадиона, и такой, ну все, ну как-то прям совсем не зашло.
Но мне, на самом деле, на удивление понравился мультфильм 2007 года, полнометражный, который в кинотеатрах выходил. Хотя он очень маленькую кассу собрал, но при всем при этом мне он прям понравился. Я его прям с удовольствием пересматривал. Не знаю, может, потому что я очень сильно соскучился по черепахам. Поэтому такая история была. Потому что мультсериалы, которые выходили в 2003 году, я их не смотрел. Дальнейшие там 3D-мультфильмы, сериалы, которые вот где кукольные костюмы какие-то были, я их тоже не смотрел. Вот, но... Фильмы Майкла Бэя мне не понравились. Мне понравился дизайн черепах. Они сделаны прикольно. У каждого какая-то индивидуальная особенность. Они прям очень проработаны.
И вот за мем в лифте, вот спасибо. Это было прикольно. Да. Это было в стиле черепах.
Там есть какие-то шутеечки, есть какие-то моменты, которые можно посмотреть. В принципе, первая часть не такая плохая, как вторая. Но в остальном мне не зашло. Если брать 90-е годы, несмотря на всю какую-то, скажем так, современным языком кринжовость, которая присутствует в этих фильмах, все-таки аниматронику смотреть интересно. Они сделаны здорово, и я буквально вот недавно относительно, ну, может быть, год назад пересматривал в ультра там HD качестве дома на большом экране и прям с огромным удовольствием посмотрел два фильма. Если первый был нуарный, то второй был прям, наоборот, если да, первый был нуарный, то второй, он уже такой на более современную аудиторию был беску рассчитан, заточенный под мультфильм больше. Вот, поэтому да, черепах как-то все равно я
посмотрел. Нам тут пишут, правда, не под нашими эфирами, а в других чатиках, по поводу нашего эфира, собственно, вот. У меня бабушка, пишет Саша, у меня бабушка, папина мама, очень культурно просвещенный человек, любит книги, искусство, артхаусное кино и так далее. И как-то по ней, я как-то к ней приехала в гости 11-летняя, она задала вопрос, среди прочих, знаком ли я с творчеством Рафаэля или Леонардо, знали я вообще, кто такие? Как же я обрадовалась, что со мной бабушка на одной волне. Надо было видеть ее лицо, когда я сказала, что черепашки-ниндзя это.
И вот. С творчеством их я прекрасно знакома, все их картины.
Саша,
и спицы.
Саша, что она пишет?
Вот это такая колобанга, дюд.
Кстати говоря о том самом слогане, да, вот этом слове колобанга, придумали, конечно же, не в «Черепашках-ниндзя», а придумали его еще в 60-х в каком-то американском телешоу.
На доске какие-нибудь ребята придумали, да?
Да, нет, придумали на самом
ловят.
Деле.
Вот у нас Никита, прям представитель какой-то из них. Надо кепочку вот такую вот с банановыми или листиками. Во-во-во. Есть такая, да?
Изначально оно появилось, вот. Это слово.
Давай, одевай.
Вот, это она, да. Появилось это слово впервые в каком-то американском юмористическом телешоу, и как раз-таки почему-то эта фраза «кавабанга» стала безумно популярна среди серферов. А в «Черепашек-ниндзя» она пришла как раз-таки, потому что создатели обожали тоже вот эту всю эстетику серфинга. И довольно часто, и мы можем в той же самой игре «Shredder's Revenge» заметить, что есть уровни, где мы просто бегаем ногами, а все уровни, в которых у нас происходит какая-то погоня, будь то она автомобильная, воздушная, какая угодно, черепахи летают на этих самых аэродинамических серфингах, на которых они... парят над асфальтом, над всем. И вот как раз-таки именно поэтому, как дань какой-то такой серфингистской культуре, авторы взяли вот эту фразу «кавабанга» и сделали ее практически, ну, слоганом, наверное, да, какой-то такой яркой ключевой фразой «Черепашки-ниндзя».
Одна минута у нас осталась.
Ух! Время у нас, как обычно... Как
летит незаметно. Мы только разговаривали про черепах, и уже все.
Вообще невозможно. Меня спросили, говорит, а как вы целые 50 минут будете говорить про черепашек-ниндзя? Я говорю, мы всего лишь...
Всего лишь 50 минут.
Вся жизнь была с ними, а тут...
К сожалению, эти 50 минут у нас уже подходит к концу. Спасибо большое всем нашим слушателям, зрителям и тем, кто нас поддерживает, слушает, смотрит. Напоминаем вам о том, что радиопередача «Гигзона» выходит исключительно благодаря вашей поддержке. Это и ваши донаты, которые вы можете перевести нам любыми удобными способами, что написано у нас в группе. Мы существуем только на вашей поддержке. А также, конечно же, вы можете поддержать нас не только рублем, но и вашими идеями, вашими предложениями. Смотрите наши эфиры, предлагайте нам, о чем нам еще стоит поговорить в рамках нашей передачи, кого бы вы хотели увидеть у нас в гостях. А время у нас неумолимо утекает, поэтому мы с вами прощаемся.
С нами был Алексей Зуйков, Никита Сорокин и Анатолий Чепенко. Всего доброго, до следующего понедельника.
Кавабанга!